Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионалов». Сегодня у нас в гостях Левченко Елисавета. Здравствуйте, Елисавета.
Здравствуйте.
Мы будем говорить об очень важных проблемах, связанных с демографией. Демографией именно в нашей стране. И мне бы хотелось так построить наш разговор, что помимо общих таких данных, которые касаются России, тех проблем, которые есть, открыть, может быть, в чем-то глаза нашим слушателям, особенно пожилым, особенно тем, кто, может быть, не очень, так сказать, дружит с интернетом, или у нас есть верующие люди, у которых уже давным-давно и нет и телевизоров, слава богу, в доме. Но, тем не менее, нужно понимать, что происходит вокруг, и, может быть, в чем-то мы откроем глаза на проблемы, что происходит с молодыми поколениями, с молодыми людьми, родственниками, детьми, внуками рядом, у самых простых людей. И поэтому я вот в данном случае пригласила вас, Лиза, поговорить не как там медика, не как именно профессионала, специалиста по демографическим проблемам, а именно глазами простого человека, который имеет свой личный уже опыт. И поскольку вы воспитывались и в семье верующей, и заканчивали гимназию православную, есть представление, есть сложившееся мировоззрение. Поэтому у вас такие, из наших разговоров до этого, я чувствовала, что есть свой личный какой-то опыт. Вы молодая мама, и вот ваш путь, который вы прошли, он в некотором смысле показателен. И можно сказать, что то, с чем сталкиваются молодые люди, молодые женщины, которые строят семью, которая рожает детей, попутно, что с ними происходит, и почему иногда эти процессы затягиваются, например, вот с рождением ребенка откладывается это все. Мы, пожилые люди, даже не представляем, какие препятствия строятся внутри, скажем, тех же интернет-сетей, окружения, реакции окружающих среди молодых людей. И почему такая тенденция появилась? Потому что я вспоминаю 90-е годы очень тяжелые, это развал СССР, уже и на излете СССР, а то, что было в самой стране, это многие пожилые прекрасно помнят. Но несмотря на то, что 90-е – это вот как раз демографическая яма, тем не менее, вот среди верующих людей все равно активно дети рождались. А в стране шли процессы, которые вот мы разгребаем, говоря простым языком, сейчас, вот эту демографическую яму. Можно сказать, что есть две крайности. Есть миф о перенаселении Земли, который является абсолютным мифом, потому что вот по точным подсчитанным данным все население Земли можно собрать в одном из штатов, например, Америки, в том же Техасе. Об этом как-то говорил в свое время, мы будем ссылаться не один раз на нашего отца Дмитрия, Царство Небесное, батюшку отца Дмитрия Смирнова, который возглавлял комиссию по взаимоотношению о сохранении семьи. Очень много чего сделал еще до этого. Первый центр «Жизнь», который был организован именно при храме Митрофана Воронежского и Благовещенского, где спасены были тысячи детей вот благодаря этому движению «Жизнь». А до сих пор эта организация, она пошла в разные города за много лет. И сейчас батюшку вспоминают после смерти как того человека, который боролся, это мы знаем, близкие люди, за каждую жизнь, с которой приходилось вот сталкиваться, и нашли чемодан в его кабинете, об этом часто говорят вот и по телевидению, и в дни памяти. Чемодан – полный свидетельств о рождении детей. Это когда уговорили матерей, молодых и не очень, не делать аборты. И прикладывались огромные усилия, и все эти детки родились. Вот это как пример нашего отца Дмитрия. Ну, а сейчас вот мы можем сказать, что вот на сегодняшний день такой общепланетарный рецепт, не рецепт, а норма, она очень странно звучит для ушей человека неподготовленного, так на научном языке необходимо для того, чтобы происходило замещение поколения поколением, нужно 2,4 ребенка на одну женщину. И нужно, чтобы уровень этого замещения поколения не опускался меньше, чем 2,1 ребенка на одну женщину. А мы подошли к критическому, в некотором смысле, рубежу. И это касается не только России. Поэтому я хочу вот начать наш разговор с того, Вот как вам кажется, Лиза, почему вот в вашем поколении, вам еще нет 30, в вашей среде, я смотрела вот часто именно даже в среде людей молодежи церковной, часто не спешат, и такое отношение к деторождению часто просто откладывается. Хотя в 90-е, я говорю, люди в более тяжелых условиях иногда старались все-таки преодолеть всякие препятствия более конкретные и реальные, чем сейчас.
Мне кажется, потому что у людей сейчас, у молодых стало больше страхов. Часто эти страхи навязаны из интернета. Люди начинают думать о том, а как дальше, а как быть с жильем. У многих проблемы сейчас у молодых семей с доступностью жилья. И связано, скорее всего, с этим. Плюс идет огромный негатив в интернете, еще который больше усиливает все эти страхи. И вот мне кажется, в связи с этим люди начинают задумываться, тянут время, а потом уже начинаются другие проблемы, потом уже проблемы со здоровьем. Начинается у людей, и тогда еще больше начинаешь задумываться, а нужно оно или нет. И есть люди, я лично знаю, те, кто побоялся, и в итоге они не стали родителями, эти люди уже сейчас взрослые, и они, естественно, жалеют об этом.
Лиз, вы затронули важную тему, что хотя сейчас вот у нас в стране принимаются очень правильные законы, нельзя этого не отметить. У нас есть закон о материнском капитале, принятый, это большая поддержка семьям, о возможности семейной ипотеки, а тут уже есть свои особенности, потому что это не так просто, как оказывается, многое упирается в жилье. Но мы сейчас начнем как раз не с этого, а то, о чем мало знают и родители, бабушки, потенциально своих детей, уже взрослых, что то, что раньше навязывалось и с чем боролись в нашем государстве, скажем, там планирование семьи, которое штаб-квартиру имеет в Великобритании, в Лондоне, как обычно, такие недобрые вещи, как секты, все к нам приходят с Запада, и всякие движения отвратительные. И вот мы даже не знаем, с чем молодежь сталкивается вот на просторах интернета, а и имеет огромное влияние на тех, кто смотрит, на нашу молодежь. Часто родители этого не знают. Вот расскажите, какие проявления, с чем вам приходилось сталкиваться?
Молодежь у нас все равно заходит в запрещенные сети и ВКонтакте, где как раз вот находятся короткие видео, которые называются Reels, вот где вот такая аккуратная пропаганда бездетности находится. Есть такое движение Child Free, которое сейчас на данный момент запрещено. У нас вышел закон о запрете пропаганды бездетности. Child Free – это свободное детей переводится. Это люди, которые сознательно не хотят заводить детей по каким-то там причинам. Как правило, это не медицинские причины. Это желание жить там в собственном комфорте, желание не перенаселять землю. Там, разные абсурдные совершенно вещи. Закон выпустили, пропаганда запрещена.
Пропаганда по телевидению запрещена, хотя я помню некие ток-шоу, где были представители вот этого, так сказать, течения, представители этой идеологии. Я помню в этих ток-шоу, и тогда мне казалось, что это вообще какой-то бред и абсурд. А в интернете, оказывается, это как и было, и широко остается.
Сейчас это остается не так конкретно, как было, не так в лоб. Сейчас немножко другая история. Вообще, молодые люди, когда начинают задумываться о семье, о детях, или там уже находятся в положении, естественно, идут в интернет посмотреть, получить какую-то информацию вообще об этом. Как что, какие-то советы, все. И сталкиваешься с такими трендами сейчас модными, например. Снимают короткие видео блогеры, например, до и после тренд, как вот жизнь строилась у пары до рождения ребенка и как после. И до показывают, что они там, у них там ужин при свечах, поездки какие-нибудь там на отдых, все красиво очень, они друг друга любят, романтично, и показывают вторую сторону после рождения ребенка, что они все замучены, сплошных в памперсах, там, в смесях с этим ребенком, они не спят по ночам, они очень уставшие, отношения у них там, видно, что явно уже не такие хорошие. И вот таких трендов очень много. Это еще самый такой, легкий,
скажем, безобидный.
Безобидный тренд, да, есть. Как заходишь, например, вот в ВКонтакте, и там есть такие видео, они называются Reels, это короткие видео, блогеры обычно их снимают, короткие видео, есть очень интересные, очень полезные, а вот, например, сколько у меня есть ребенок, и видно, что мои запросы относительно детей, мне такие видео попадаются чаще.
То есть, получается, то, что тема, которая тебя интересует, она выбрасывается навязчиво тебе в интернете или приходит прямо в гаджет тоже?
То, на что ты больше обращаешь внимание, то тебе потом на такую же тематику тебе потом эти видео попадаются. Там то же самое в ТикТоке, ВКонтакте, вот эти вот маленькие короткие видео рилсы. Вот у меня очень много на тему детей и родительства. И мне кажется, процентов 60 видео – это вот негативная сторона материнства, вообще родительства. Причем она так построена, вроде ничего конкретно плохого не говорится, но такие видео, ты смотришь на это, и ну, те, у кого нет детей, ну, я вот скажу на своем примере, до рождения ребенка я смотрела, и я понимаю, что ну, мне страшнее еще больше становится после просмотра вот этих видео.
А вот скажите еще до того, как вы смогли родить ребенка, вот все эти установки и то, с чем приходилось сталкиваться, как антипропаганда против беременности, какая она существует в сетях широко. То есть это наталкивает на мысли о том, что это делается системно, причем давно и часто делается на таком высоком уровне, чтобы осадочек, как говорится, всегда оставался, чтобы оттолкнуть, испугать. Когда молодые были наше поколение, ничего такого не было, и это вообще чаще всего материнство, оно было нормальным явлением, нормальным заложенным Богом и природой. А сейчас все оказалось сложнее, особенно для городских жителей, а сейчас, по-моему, охвачены не только городские, все сидят в гаджетах.
Сейчас есть такой стереотип, что беременность – это, ну, как раньше говорили, беременность – не болезнь. Сейчас стереотип наоборот, что беременность и роды убивают организм. Тоже есть такой тренд, какая счастливая была красивая девушка до беременности и что с ней случилось после там. Такие видео есть совершенно страшные. Ну, скорее всего, это вынимаются какие-то патологические случаи. Ну, потому что так вот я потом, когда уже забеременела, посмотрела в массе среди моих знакомых, но такого я ни разу не встречала. Показывают очень страшные видео, как девушку там, она там набрала очень много килограммов, и как у нее там какие-то проблемы у нее со здоровьем из-за этого, там отекшие ужасные ноги. То есть видишь до девушку, а после такое ощущение, что это уже другой вообще человек, возможно, даже какие-то смонтированные.
Фактически инвалид.
Да, что девушка стала, и буквально показывают, что там человек стал инвалидом после родов. Очень много страшных историй показывают смертей во время родов и как человек стал инвалидом после там неудачных родов. Понятное дело, что это все равно риск, ну, есть опасность там каких-то проблем со здоровьем, но мне кажется, что это не так массово, как об этом показывают в соцсетях, то, что я вижу.
Ну, по-моему, вот судя по тому, что показывают, там нет вообще положительных примеров.
Да, то есть там мало того, что человек стал инвалидом практически, так там еще начинаются бессонные ночи. И вообще, еще то, что девушка лишается возможности работать, какого-то карьерного роста. Там очень много сразу идет цепочка такая. Потом, то есть она, соответственно, стала плохо выглядеть, она не может зарабатывать деньги, она не может продвигаться по карьерной лестнице, она не спит по ночам, у нее едет психика. Отношения с родными, с мужем ухудшаются, и самый финиш – это вот то, что любят, что муж уходит к другой молодой красивой. Это вот просто вот это страшное, это шаблонная такая страшная история, про это очень много видео. И когда читаешь такое, ну, действительно, настроение, ну, не хочется, ну, вот когда ты еще не беременна, и очень хочется это все отложить.
Говоря другими словами, это все антисемейные установки. Поэтому, во-первых, продолжается взгляд на все с точки зрения общества потребления, которое вот 30 лет последних после распада СССР навязывался. И вот помимо материальных вещей, которые связаны со стороны государства и важны, как материнский капитал и семейная ипотека, а еще было бы лучше, если бы вообще какие-то были преференции молодым семьям, связанным именно с жильем, то самое главное, это происходит на идеологическом уровне. У нас даже нет вот в России никакого ведомства, которое отвечает за демографические проблемы. В некоторых странах это присутствует. Но еще Минтруд, вот он какую-то деятельность такую, можно сказать, иногда имитирует, иногда что-то делает. Скажите, пожалуйста, еще о таком явлении, вот, которое сейчас, к счастью, оно запрещено, это движение, и скорее это идеология, которая называется Child Free. Мы не говорим и не имеется в виду те пары, которые по физиологическим причинам не имеют возможности иметь деток. Для этого, как говорил отец Дмитрий, всегда можно усыновить ребенка. И целая программа, и подготовка родителей, курсы родителей, все это есть у нас. А вот мы говорим о том отвратительном, что пришло как какое-то безобразное явление, когда это идеологическая установка. Это сейчас у нас вот запрещено, за это большие штрафы, слава тебе, Господи. Потому что вывернуть молодые мозги легко.
Да, ну это движение вообще зародилось в США в 70-е годы в процессе массовых выступлений за права, свободу и равенство. Вообще это связано очень с феминистским движением.
С феминистками, конечно, в первую очередь.
Да, и ну, у них, вот насколько я понимаю, у них в США это очень актуальная тема, очень много там женщин, которые не хотят детей, и они очень яро за это выступают. И вообще, кстати, у нас тоже, я заметила, у нас есть сообщество ВКонтакте, достаточно, ну не прям большое, но там есть люди достаточно агрессивные, так по описанию. Я посмотрела, что вот они пишут, группа эта закрытая, потому что, ну, их запретили, ну, они, видимо, там написано, что они добавляют только в эту группу, просмотрев страничку человека, ну, видимо, удостоверившись, что там он подходит им по вот этим всем идеологическим критериям.
Мне кажется еще, что это одно из проявлений вот деятельности вот таких фондов, вот типа как Сорос был, сетевые фонды в разных направлениях, такие, которые деструкцию и разрушение сеют вокруг себя. Скорее всего, лидеры и те, кто вот заводилы очень часто в таких вещах, они вполне могут быть проплаченными людьми, ну, в те времена точно сидели на этих фондах и получали за это деньги. А дальше уже подгребали под себя людей предрасположенных или обманутых, как обычно в сектах было.
Это движение очень похоже на какой-то проект такой очень масштабный. И, естественно, у нас в стране, наверное, в других странах это очень хорошо легло на проблемы, которые связаны, вот мы уже говорили, там, с жильем. То есть это как бы легло хорошо, люди молодые искренне с этим соглашаются. Ну, потому что, да, у многих там какие-то проблемы. Еще мне кажется, что в столице, например, это больше связано с нежеланием именно там бросать работу, с отсутствием комфорта, сталкиваться с собственным. Мне кажется, что здесь вот с этим больше связано.
Ну, вот как раз именно связано с идеологией общества потребления, когда...
Да, получать из жизни удовольствие, потому что, естественно, мы все понимаем, что когда рождается ребенок, нужно очень много времени ему уделять, да, придется на какое-то время там оставить работу. Опять же, это все равно не приговор, это, естественно, не навсегда. Всегда. И можно при желании совмещать это все. Понятно, что там должны быть сойтись некоторые факторы, да, там, но это все возможно. Но да, какое-то время придется жертвовать там своим сном, своим там, да, отчасти, может быть, здоровьем. Но это не так, как об этом говорят, не так ужасно, потому что, несмотря на, вот, на все вот эти маленькие жертвы, ты получаешь.
Счастье.
Да, это даже сложно описать словами. Получаешь незабываемые вообще эмоции. Когда смотришь на своего маленького ребенка, ты понимаешь, что это лучшее, что ты сделал в своей жизни, и что работа – это все здорово, даже высокооплачиваемая работа – это все, конечно, классно, но когда ты заболеваешь, когда ты не можешь работать, ну, кто будет тебя поддерживать? Ну, это все такие вещи, которые временные. Ты можешь сегодня работать, завтра ты уже работать не будешь. И это не самое важное в жизни. Работы меняются. Не самое важное в жизни, и действительно, мне вот хотелось бы, чтобы там каждая девушка испытала это прекрасное чувство.
Материнство.
Да. Вернемся, да, к разговору о Child Free. У них вообще есть более такие радикальные ответвления, там, Child Hate, это вот вообще это детоненавистники. Ну, это совершенно...
это страшная патология, которая
они
вообще...
очень агрессивные, они очень агрессивные в соцсетях. В принципе, и Child Free достаточно агрессивные в соцсетях. Они прям, ну, когда, например, выкладывает мама какое-нибудь красивое видео, там, да, вот тот же Reels хороший, там, счастье материнства, если заходишь в комментарии, то там очень много агрессивных комментариев такого рода совершенно, ну, у нормальных, мне кажется, людей даже в голове не возникнет то, что они пишут. А также есть движение за вымирание человечества, это тоже одно из радикальных ответвлений Child Free.
Ну, это вот проплаченные, это действительно проекты, вот это все настроено на сокращение населения, понятно. А если говорить с духовной точки зрения, ну, это, в общем-то, настолько противоестественно против одной из древнейших заповедей, которые еще в раю были даны нашим предкам, прародителям Адаму и Еве, плодитесь и размножайтесь, а это в полный противовес, то есть вызвать даже отвращение и увести от самого главного предназначения женщины и вообще важности в семье иметь детей. То есть это действительно настоящие сатанинские проекты, если уже так называть вещи своими именами.
Да, и опять же, вот что у нас по телевизору показывают. Есть такие, я телевизор не смотрю, но многие смотрят, друзья. Есть, например, программа «Беременна 16», или там «Мужское и женское», например. Ну, там совершенно выискивают патологические случаи, там, когда там девочка 16-летняя в семье там алкоголиков, и она вдруг забеременела, а ее парень там тоже несовершеннолетний, какой-то там уже алкоголик. Ну, и, короче, такие совершенно патологические случаи выискивают, показывают, и когда люди, ну, в массе это смотрят, то вообще тема с детьми, она становится какой-то страшной, а многодетные семьи вообще показывают такими оборванцами, совершенно бедными, несчастными, замученными. Про это обязательно укажут, если там кто-то выложит какую-нибудь фотографию там многодетной семьи, в комментариях обязательно напишут: посмотрите, какие у женщины синяки под глазами, и вообще, как она ужасно выглядит, разве это счастье? Ну, то есть, вот такие комментарии, это еще так, это еще очень мягко, скажем.
И у нас опять мы возвращаемся к той проблеме, помимо материальной базы, которая сложная, но улучшилась в нашей стране, у нас нет фактически программ таких информационно-идеологических, вот, направленных на... чтобы лидеры мнения, какие-то авторитеты. Еще отец Дмитрий Смирнов об этом, он просто говорил часто, мечтал, чтобы показывали счастливые семьи, чтобы были такие передачи. Ну, слава богу, на православных каналах, которых раз-два и обчелся, это все присутствует. Но необходимы хорошие, талантливые фильмы, сериалы, какие-то развлекательные, добрые программы, чтобы показать, что семья – это счастье. Все-таки вот в среде верующих людей есть ведь такие явления, есть такие блогеры, которые становятся авторитетами среди молодежи, но именно определенного плана молодежи. Да,
да, есть молодые православные блогеры. Я подписана вот на нескольких блогеров православных, у них очень интересный контент, причем он в первую очередь связан с православием. Они снимают красивые очень видео и, ну, ездят по разным монастырям, снимают красивые видео об этих монастырях и храмах, там, о святынях, и преподносят это еще в таком современном формате для молодежи, под музыку, там, под, например, под, да, под какие-нибудь, может быть, красивые песнопения, что-то там, может быть, греческое. Ну, очень интересно. И рилсы те же снимают тоже вот эти короткие видео на православную тематику, и с юмором бывает, и тоже и современные тренды они используют. И очень много подписчиков сейчас, вот я тоже смотрю.
И они показывают, не боятся показывать свои семьи, своих деток.
Да, показывают. Вот я подписана на одну блогершу. У них маленький ребенок. Девушка это делает, очень красивые видео, фотографии своей семьи. И смотришь, радуешься, что православная верующая семья. Они путешествуют еще по России много. И снимают, и про православие говорят простым, доступным языком, понятным. И смотришь, что, наоборот, хочется как-то еще больше к этому приобщиться.
Лидочка, вот хотелось бы еще, чтобы вы рассказали, помимо того, что пришлось пройти вот этот вот сомнительный период, когда сталкиваешься, ну вот в тех же сетях с тем, что эстетика безобразного как проект, когда показывается все, что связано с беременностью, с деторождением, все в уродливой только форме, вытягивая самые патологические случаи, говоря, что это норма. А дальше, что вам, вот, к сожалению, с чем пришлось столкнуться в связи с медициной? Потому что в то время постсоветское, в те же 90-е, очень помнится хорошо, что тогда все было направлено на то, чтобы целые консилиумы, вот я вспоминаю, как приходилось быть там и на сохранении, целые консилиумы собирались, если малейшее что-то, главная была задача, было даже удивительное. Но об этом много говорили в «Центре жизни», отец Дмитрий, чтобы на прерывание, как они красивым тем словом, прерывание, собственно, уговорить человека, женщину сделать аборт, и даже часто на больших сроках. И это было общим местом. Это было тогда как-то совершенно понималось как противоестественное, но вот такое было массово. А сейчас, при том, что вроде сейчас все налажено, хотя мы знаем все проблемы, которые у нас в медицине происходят, происходит такая... как говорят, реконструкция, адаптация и сокращение многих вещей, как бы переустройство, но проблем очень много, мы знаем, все, кто сталкивался с практикой поликлиник, как нужно записаться через основного врача до специалиста, ты уже на западный манер можешь попасть через месяц в лучшем случае, это отдельная история. А вот что вам пришлось пережить, когда вы в обычной поликлинике, где каждая женщина должна встать на учет?
Ну, вообще, когда понимаешь, что забеременела, это очень волнительный момент. Это, конечно, радостно, но очень и страшно одновременно. И когда, ну, встаешь на учет, надеешься, что врачи поддержат, как-то объяснят вообще, что как. Ну, сначала у меня так и было, а потом я столкнулась с совершенным непрофессионализмом со стороны врачей, с неправильными постановками диагноза. Меня постоянно пугали, постоянно меня накручивали, что у меня там все плохо. Хотя у меня просто есть еще один врач, верующий гинеколог, у которого я перепроверялась, и там было все в порядке.
Надо уточнить, что вы вынуждены были в поликлинике, где вот с таким столкнулись, вы не могли обойти это, потому что это для работы официальная поликлиника должна была давать больничный для декретного отпуска. А вот вы говорите о себе, можно подумать, что а вдруг это вот лично ваш опыт, но вы же видели, что вокруг происходило.
Да, сначала я думала, что, может быть, мне просто так не повезло. Потом я пообщалась со своими подругами и знакомыми, у меня несколько девочек, кто тоже вот родил после меня, и они сталкивались приблизительно с такой же ситуацией в государственных женских консультациях. Плюс я видела, сидя в очереди, наблюдала вообще, что происходит вот в кабинете. Несколько раз вот я видела плачущих, уходящих молодых девчонок беременных, которым там, так судя по отрывкам разговоров, что-то тоже вот наговорили, напугали эту девочку бедную. Там не одна была такая. С этим, да, вот я тоже сталкивалась. Такое сложилось впечатление, что врачи излишне перестраховываются сейчас. И поэтому пугают. То есть им лучше напугать, чтобы человек там 10 тысяч каких-то ненужных анализов сделал и тонну просто препаратов принимал, которые, кстати, нельзя принимать, потом, как выяснилось, для беременных. Ну, они перестраховываются таким образом.
Ну, они, как это раньше говорилось, пишут для прокурора карточки, чтобы себя подстраховать. Это первое. Второе, что вот когда идут на потоке в таком, вот я беседовала не только с вами, поняла, что это достаточно равнодушное отношение, как на конвейере. И это бы еще ладно, но так иногда подстраховываются, что могут навредить очень сильно, поэтому совет хотелось бы дать бабушкам, мамам, кто сопровождает им, мужьям, у кого молодые жены беременные, чтобы перестраховывались, проверяли, не доверяли с первого раза каким-то диагнозам и вот этим постоянным нагнетанием часто угроз таких.
Да, если говорят и ставят какие-то страшные диагнозы, тем более, если до этого все было хорошо, а тут вот внезапно так. Да и вообще, если ставят какие-то страшные диагнозы, особенно если отправляют там на, как они говорят, там на чистки, на вот такие вещи.
На аборт.
Да, лучше проверить у другого специалиста, вообще не в этой женской консультации, а где-то в другом месте. Потому что я знаю лично нескольких женщин, кого отправляли на аборт. И вот в обоих случаях оказывалось, что перепроверялись на УЗИ в другом месте, и с ребенком было все нормально, а человек мог бы так вот довериться, пойти и убить ребенка. Вот. И вообще лучше перепроверяться действительно, не впадать сразу же в панику, потому что на УЗИ очень часто ошибаются. Мне много раз вообще совершенно ставили не те диагнозы, которые вот потом меня перепроверяли, все было нормально, в итоге там вплоть до роддома все было нормально.
Это, как говорят, УЗИ царство теней. Но поражает часто какая-то установка на такое равнодушие. То есть наша медицина, которая... И у нас ведь аборты не запрещены, и мы, к сожалению, наша страна продолжает возглавлять все страны по количеству сделанных абортов, по количеству убитых детей. Мы так и остаемся впереди планеты. Все... Еще отец Дмитрий сокрушался об этом, и ситуация не улучшилась, к сожалению. Это огромный грех. Страшный грех. Мне кажется, что такие явления потом связаны уже и с военными действиями, и многие трагедии, они связаны именно с этим явлением, против которого Господь очень жестко оставил нам заповеди, и которые не могут остаться просто без последствий, если нет покаяния и нет перемены ситуации.
По поводу равнодушия врачей, да, я тоже с этим сталкивалась, и не только я. Очень легко бросаются фразами, такими жесткими достаточно, которые, когда ты находишься в положении, ну, это очень слышать страшно просто. И очень легко так совершенно говорят, и потом выходишь из кабинета, просто, ну, паника начинается, очень страшно, едешь, перепроверяешься, а там все в порядке оказывается. И я понимаю, что врачи очень сильно устают, там огромная нагрузка сейчас, понятное дело, но очень часто грубое отношение осталось совершенно, что там ты сама виновата в том, что у тебя там болит что-то. Понятное дело, такой карательной гинекологии, как было раньше, нету, но жесткое отношение осталось, и вот с этим часто сталкиваются те, кто идут на потоке рожать просто, ну, не по договоренности там с врачом, не по контракту, а просто на потоке с дежурной бригадой, кто вот тоже часто мне рассказывали, сталкиваются с грубостью, до сих пор вот это есть, что ты орешь. Ну, вот всякие такие грубые высказывания, там, это все осталось, к сожалению. Ну, может быть, не так, как не в такой массе, но осталось.
Да, и поэтому, конечно, можно сказать, другая крайность, далеко не все имеют возможность оплатить и применить платные услуги. В платных услугах бывает часто другая крайность, когда за деньги тебе тоже могут говорить постоянно, что все хорошо, и даже упустить какие-то моменты, и даже не поставить в известность. Но, тем не менее, мы остановимся на том, что избежать невозможно обычной поликлиники, потому что я должен получить декретный отпуск, но надо очень внимательно, желательно приходить все-таки с кем-то, с мужем, я так понимаю, или с мамой, или с кем-то сопровождающим, потому что беременна она более беззащитна, и все-таки перепроверять.
Да. И по поводу родов. Сейчас по полису ОМС есть возможность партнерских родов. Для многих, особенно, мне кажется, возрастных людей, это что-то невероятное. И, наверное, кажется, что это что-то неправильное. Но мы с мужем прошли через партнерские роды, и у меня тоже много подруг, кто рожал вместе с мужем, кто-то с сестрой, кто-то там с мамой. И наоборот, роженица в таком случае намного спокойнее, комфортнее, потому что все-таки это очень стрессовая ситуация. Даже те, кто идут платно по контракту в очень хорошие перинатальные центры, все равно это очень сильный стресс, и поддержка близкого человека, она облегчает вообще состояние. Но тут очень важно все-таки, ну, какие отношения с мужем доверительные, насколько вот женщине будет при нем комфортно быть в таком очень сильно уязвимом положении, насколько там мужчины, там, некоторые не переносят вида крови, ну, тут тоже надо смотреть, может быть, там не мужа, а кого-то сестру. Ну, надо взять с собой кого-то, кто очень спокойный будет, кто не будет там еще больше нагонять жути.
И при котором врачи будут себя вести достойно.
Да, всякие обстоятельства бывают, и все-таки человек, находящийся вместе с роженицей, это в некотором смысле свидетель, если, не дай бог, там что-то будет. Потому что в таком состоянии находишься во время родов, когда тебе там что угодно могут сказать, ты не очень воспринимаешь адекватно вообще ситуацию.
Да, но это не значит, как многие представляют, что если, ну, не все мужчины вообще могут касаться действительно от медицинской стороны. Но это не так выглядит, что прямо участвующий или свидетель, вот помощник в родах, роженица, что он прямо находится, вот он стоит как врач и вот присутствует и смотрит на весь этот сам процесс, который часто натуралистичен. Нет, этот человек может находиться с другой стороны, когда надо, может и выходить, но он, в принципе, там за спиной подержать, за руку, за плечо, не заглядывая. И главное, чтобы была вот эта уверенность, спокойствие. А если человек молящийся, еще может молиться. Это вообще идеальный вариант.
Да, конечно же, сейчас так это не происходит, как тоже в комичных видео, да, преподносят, что мужчина там все это видит, там, или там не мужчина, а кто-то еще кто-то находится. Нет, сопровождающий может находиться там у изголовья женщины, держать ее за руку, с ней разговаривать. Плюс там же очень долгий период, когда ты там можешь ходить по палате и все это делать.
Схватки
идут, да. Вот мой муж был рядом со мной, мы с ним общались в это время. У меня как-то я отвлекалась, потому что все-таки это болезненный процесс. И, ну, это не так, что все там видно. Ну, совсем не так, как многие себе, наверное, представляют, происходит. Ну, плюс потом, вот, особенно если, да, это с мужем, а муж берет на руки, он первый берет ребенка на руки. Это просто незабываемые моменты на самом деле. И очень хочется, чтобы кто-то близкий разделил с тобой эту радость. И это здорово, когда находится там мужчина или сестра, мама рядом.
Когда человек явился в мир, и вот его встречаешь, и этой радостью можешь поделиться с близким человеком. Ну и что в конце можно было бы сказать, что как все-таки в отличие от этой антисемейной пропаганды, вот то, о чем вы говорите, этих уродливых роликов, насмешек и прочего, как преображается жизнь современной молодой семьи, где есть любовь, где есть взаимопонимание, как и должно быть, собственно, в каждой семье?
На самом деле жизнь, ну, до рождения ребенка она пустовата, если быть честным. Она становится более наполненной счастьем, действительно в доме счастье. И особенно, когда муж с женой, они вместе занимаются ребенком, а не так вот, как, к сожалению, бывает, что только женщина, мужчина только работает, и он не участвует в этом, а когда вместе. Это замечательная такая командная работа получается, и это непередаваемые вообще ощущения, когда ребенок смотрит на вас просто с любовью, просто потому что вы рядом с ним, потому что вы с ним занимаетесь. Плюс какие-то, опять же, когда ребенок подрастает, какие-то общие интересы, там, всем втроем куда-то съездить, что-то посмотреть. Естественно, это совместные походы в храм, причастие всем вместе. Это очень объединяет. И, ну, это незабываемое ощущение. Мне кажется, так вот вообще должно быть во всех семьях. И, как я уже говорила, если есть какие-то интересы у женщины, при поддержке, тем более мужа, всем возможно заниматься, возможно совмещать и с работой при очень большом желании. Может быть, да, не в полном объеме первое время, но все это возможно. Самое главное, чтобы была поддержка мужа, поддержка близких, особенно в первый год, вот после рождения ребенка очень тяжело. И самое главное – поддерживать молодую маму. Вообще, чтобы в семье царила поддержка и любовь.
И появлялась установка иметь еще детей, что очень важно.
Да, да, вот когда появляется ребенок, потом очень быстро, мне кажется, задумываешься еще о детях, потому что это, конечно же, большое счастье. Слава Богу. Слава Богу, что Бог дает вообще детей.
И чтобы вот в заключение нашей такой небольшой беседы, чтобы вы могли пожелать нашим радиослушателям, причем и родителям, и бабушкам, дедушкам, мамам, и самим молодым, если кто-то нас слушает, вот какие пожелания?
Молодым желаю не бояться, потому что те же проблемы с жильем, но они могут быть и до пенсии. А по здоровью, по всему, действительно можно не успеть потом родить ребенка. Ну, или это будет сопровождаться какими-то действительно сложностями большими. В общем, не бояться. А бабушкам, мамам, ну, родителям я желаю все-таки присматриваться к своим детям, все-таки интересоваться, что их беспокоит, что, да, вот есть такие вот тренды, которые ребенок мог посмотреть и начать переживать. Я желаю родителям интересоваться тем, что вообще смотрят в социальных сетях дети, поддерживать их, если есть какие-то страхи, разговаривать с ними, ни в коем случае не рубить с плеча, не говорить о том, что вот раньше в поле рожали, сейчас немножко другая ситуация вообще и больше страхов у молодых людей. Все-таки нужно поддерживать, разговаривать, показывать хороший пример там на друзьях, знакомых, у кого вот все сложилось с ребеночком, все хорошо, показывать и относиться с пониманием. Потому что сейчас другие тренды, другие у людей немного представление вообще о жизни. Сейчас, мне кажется, все стало идеологически сложнее, чем было, и не стоит рубить с плеча. Очень хочется посоветовать каждому будущему молодому родителю, особенно если страшно, молиться и просить у Бога помощи, потому что Он обязательно услышит, поможет, и будет все для ребеночка, для вашего, все, что нужно с Божьей помощью. Просто не забывать просить, особенно если какой-то там панический страх, особенно если перед родами все боятся очень женщины, это действительно очень страшно. Просить, молиться, и все будет хорошо, Господь поможет всегда. Никогда не оставит.
Казалось бы, простые вещи, но и об этом бывает так, что в суетной жизни забываются эти самые важные вещи. Спасибо вам, Лидочка. Вот мы с вами попытались поговорить и посмотреть на эту проблему установки на семейные ценности глазами простого человека. Поэтому мы со своей стороны вам желаем помощи Божией во всем, и чтобы у вас появлялись еще детки, и чтобы семья крепла. И также вам и вашим друзьям, и вообще всем нам хочется пожелать, чтобы наша Родина такая большая, с огромными территориями, где, можно сказать, на границе с Китаем вообще один человек на квадратный километр. И знаем, что больше всего, конечно, и уровень жизни выше – это в столицах. И тем не менее мы желаем всем, чтобы наша страна умножалась нашим народом. Спасибо большое вам, Лизочка. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Напоминаем, вы прослушали беседу с Левченко Елизаветой в рамках рубрики «Советы профессионалов». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.